Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, диакон Дмитрий Котов, продолжает чтение своей книги «Мозаика жизни».
Я, во-первых, рад встретиться со своими друзьями, с вами, дорогие радиослушатели, с Ильей, с которым мы подружились. Вот, последний разговор, последняя встреча меня как-то зацепила. И неделю, пока я не приезжал, я, так сказать, со своими друзьями, там, и священниками, и людьми, так сказать, творческими, интеллигентными, вот, вопрос задавал, можно ли ударить жену. Оказалось, что это непростой вопрос. И каждый по-своему отвечал, вы знаете, очень интересно, очень интересно.
Но ведь можно по-разному ударить, можно ладонью по попе, а можно кулаком в лицо.
Ну вот я и хочу сказать, что все можно по-разному, все можно по-разному. И отвечали мне по-разному, мне даже собрал собрание сочинений по отношению к этому вопросу. Один такой интеллигентный человек в университете преподавал, у него своя теория, он говорит, что все женщины, они делятся как бы на две группы, на баб и женщин. Так вот, женщину нельзя пальцем тронуть, а бабу нужно бить, не только можно, а и нужно бить. Вот такое интересное мнение. Спрашиваю другого. Другой говорит, что я отношусь к этому так, говорит, что можно всегда договориться. Но бывает, когда женщина, то есть жена, не имется, говорит. Я говорю, ну что делать тогда? Ну тогда так дать по одному месту, чтобы она больше этого никогда не повторяла. Ну вот так он сказал. А вообще, говорит, это нужно делать очень редко, может, один раз в жизни. Вот так вот. Один священник мне сказал, что мы с женой договорились, что вот все будем тоже выяснять. И когда она позволила себе, наверное, что-то больше, он по договоренности, он поставил ее на место, просто сказал, что вот этого не будет. Вы знаете, и я видел результат замечательный, просто замечательный. В каком смысле? Знаете, часто матушки, как второй священник, они там решают судьбы, так сказать, кого приблизить, кого удалить вообще. В общем, духовники, можно сказать, местные.
Владычицы.
Владычицы, да. Похожего ничего нет. Такая смиренная, скромная. В общем, пример скромности и пример, знаете, такой незаметности. Это невероятно. Просто это пример для всех. Какая должна быть жена, какая должна быть женщина? Он поставил не кулаком, а своей головой, своим разумом. Потому что все равно без конфликта не бывает. Начинается жизнь, пока еще все не выстроен дом, внутренние отношения, что можно, что нельзя. Все равно конфликты, они неизбежны. Самые лучшие ответы, я говорю, самые лучшие. Это сказал один мудрый священник, мудрый, весь род священнический. Он сказал, что, а ты, говорит, потерпи, говорит, стыдно станет, она ее совесть, ее сожрет саму, совесть, и она все сама поймет все. Только ты вот потерпи. Вот это очень здорово. Мне очень это понравилось. Я сам это проверял, в своей жизни работает. Ну и последнее. Для чего существуют святые отцы? Я прочел у Паисия буквально сегодня. Мне так понравилось, поделюсь то, что прочел. Конечно, самое лучшее. Кстати, похоже, так и я мыслил. Мне очень понравилось. Самое лучшее, когда духовник один в семье. И с помощью духовника не родителей. Потому что родители все равно перетянут одеяло на сторону там, своего сына, как угодно. У них есть субъективное мнение, и оно часто давлеет и разрушает семьи. Это все знают, это общее место. Так вот, духовник, когда ему доверяют, конечно, очень важно, и когда он спросит у них, это Паисий говорит, вот вы согласны там по Евангелию, чтобы решился вопрос, спорный вопрос? Если они согласны по Евангелию, это значит, и он, и она в чем-то должны уступить. Не бывает так, чтобы человек с односторонней был прав. Ну, не бывает просто, просто не бывает. Пусть меньше вина одного, ну, так. Вот. И когда они согласились, он выслушал одну сторону, вторую сторону, понимаете, и дает совет, а они ему доверяют. И семья, я тоже таких знаю семьи, держатся, еще как держатся, пример другим подают. И держатся, и все улучшаются, и духовно возрастают на моих глазах. Вот это я видел, вижу, и сегодня прочел у Паисия. Можно и точку на этом поставить, я думаю. Итак, брат, в моей жизни мой старший брат сыграл большую роль. Благодаря нашим литературным и музыкальным вечерам, вдохновителем и организатором которых, конечно, был Валерий, я образовался. Особенно полюбил архаику древних культур Египта, Греции и Рима. Освоив главные связи и направления в мировой культуре, и сформировал свой вкус. Во время поисков, когда я учился на искусствоведческом отделении в Академии художеств, было время, когда я почти перестал рисовать, пребывая в сомнении относительно своих способностей. Валерий смог одной фразой укрепить меня на мои сомнения о творчестве и уверенно сказал: «Ты же художник, ты лучше меня чувствуешь цвет, а если рисунок тяжело дается, не беда, ты проявляйся в цвете, а рисунок сам по себе подтянется». Эти доброжелательные слова с полной верой в меня определили многие годы, даже десятилетия моей жизни как художника. Как важно, чтобы в нас верили в минуты, когда мы даже сами себе перестаем доверять. Эта вера дает немеренные силы, за что моему брату был и буду благодарен всю жизнь. После моей женитьбы, период страшного безденежья, когда я работал на 4 работах, почти не спал, снимал квартиру в Малаховке, чтобы хоть как-то существовать, натирал полы в семье богатых евреев, чтобы получить 4 рубля, работал на заводе, вдруг на меня обрушилось богатство. Первый сезон мы, работая в качестве художников своим другом, заработали по 6800 рублей. А второй год по 12,5 тысяч рублей каждый. Это 4 машины за полгода. Но я заработал эти деньги неправедно. Исхалтурился, как сказал мой брат. Приехал к нему в Питер, где он жил на Стремянной, и говорю: то я был нищий, а теперь у меня появилось полно денег. Купил дом в Малаховке, но мне жить не хочется. Хоть люблю свою жену и ребенка. Чувство скверное, хоть в петлю лезь. А брат мне отвечает: а я целый год живу на каше без масла и на воде. 2 пачки беломора и пачка чая, утром помолюсь, и вот год уже пишу симфонию. Только ее закончил, и нет предела моему счастью. Он мог работать по 40 часов, не отрываясь от стула. Я никогда ни у кого не видел такой работоспособности. После первой репетиции симфонии огромный симфонический оркестр рукоплескал автору: ты просто неправильно их заработал. Художник не должен зарабатывать деньги халтурой, если он действительно художник. Поедем к родителям и брату в Ярославль. Я научу тебя зарабатывать деньги кровью. Я оживился. Ну, поедем. Я в таком ситуации был тяжелый, что мне любое предложение было спасительно. Просто депрессия невероятная. Деньги есть, а счастья нет. И пустая душа. Сказано, сделано. И через неделю мы уже в Ярославле. Тесть нашего младшего брата был 3-м секретарем обкома партии в городе Ярославле. Он был хороший человек из простой крестьянской семьи. Даниловский мужик, как он себя называл. Поэтому надеялись на его помощь. Но Алексей Алексеевич объяснил, что он не может прямо протежировать. Его могут неправильно понять в верхах. Тем более он не знал, что мы вообще умеем. Мы первый раз приехали. Ну, второй раз мы были на свадьбе, и второй раз приехали, вот, так сказать, помогите с работы. Но посоветовал съездить в новообразованный совхоз «Пахма», который только открывался. «По возможности не ссылайтесь на меня», – попросил он. Встретились мы с директором совхоза в только что построенном, но еще не сданном административном корпусе. Они нас не знают, умеем ли мы вообще что-нибудь делать, поэтому предложили: вот у нас 2 стены, первая при самом входе, здесь нужна художественная работа, которая бы отражала производственную специфику совхоза. А на втором этаже красный уголок, где должна быть отображена прокоммунистическая идеологическая составляющая.
в виде большого портрета Ленина, изображение крестьян и рабочих, поддерживающих генеральное направление нашей компартии. В общем, вы начинайте, а договор мы напишем потом как-нибудь. «Забудь о деньгах», — говорил Валерий. «Это не они нам должны платить, а мы им. Если ты художник, должен быть счастлив, что есть стена, на которой ты можешь заниматься творчеством». Валерий не разрешил мне пользоваться готовыми изображениями и плакатами других художников на тему труда, что я всегда делал. В поле, на ферму, чтобы родился эскиз, нужно сделать 1000 набросков. И мы их делали. Шли по вспаханному полю вслед за сеялкой и за рабочими, которые сажали капусту. Отобрав лучшие наброски, делали эскизы, пропадали на фермах, рисуя во время работы доярок, доильные аппараты, коров. Эта работа продолжалась более месяца. Уже в начале сентября перешли к практической работе на стене. Я хорошо знал технику с граффито. Этим деньги зарабатывал. Когда наносилось 3 слоя штукатурки разного цвета друг на друга. Нижний слой черный с добавлением сажи. Просто в раствор добавляешь сажу. Второй слой охро-красный с добавлением сурика. Сурик там, мы нашли завод, который там производит. Сурик в порошке, как целый мешок. Вот, и плюс гуашь еще добавляли. И третий слой – самый цементный раствор с небольшим добавлением извести, что придавало ему белизну. Вокруг корпуса, который должен был сдаваться, горы грунта и глины. Валерий – творческий человек. Как-то прогуливаемся с ним, отдыхая после работы. Он и говорит: «Ты помнишь, наш отец делал формы из глины и заливал их гипсом или алебастром? Что если мы для богатства цвета и объема формы введем еще один цвет – белый алебастр?» Вылепил он из глины электрический доильный аппарат, так как совхоз имел молочно-овощное направление. Семя капусты в разрезе под микроскопом – орнаментально получилось, которое имело какую-то орнаментальную структуру. Еще вылепил рельеф фигуры своей жены в натуральный рост, держащую на плече корзину с овощами. А жена была в то время первой манекенщицей Петербурга. Дворянских кровей, там высокая, статная, красивая, и на голову выше его. И так красиво получилось. В натуральный рост ее вылепил. Сочетание 4 классических цветов создали большую гармонию в цвете и праздничность. Недели за 2.5, а может за месяц, мы с большим трудом справились с этой работой. Начальству она как-то сразу понравилась. Но наступали холода, помещение еще не было запущено в эксплуатацию, батареи не грели. Начались бесконечные дожди. Мы перешли на 2-й этаж, помещение красного уголка. Там же и спали. Натянули целлофан на сбитый большой деревянный параллелепипед из реек. Поставили внутрь обогреватель, и комната готова. К политике руководящей партии мы имели свое отношение. И нам хотелось быть честными. Валерий Анатольевич придумал эскиз, где в центре находилась почти 2-метровая голова Ленина, выполненная в технике с граффито. По правую и левую сторону группы ученых, рабочих, колхозников, детей. Но абстрактные формы, которые выступали из стены, на 20-25 сантиметров не давали, давали прочтение этой композиции совершенно диссидентское. Так по правую сторону от изображения вождя красовалась огромная форма на всю стену в виде вопросительного знака. Но партийные деятели, как правило, в абстракции не понимали. Поэтому наши работы много лет были примером высокохудожественного оформления в советских производственных организациях в Ярославской области. Художников из фонда привозили учиться, как рассказывал нам позже Алексей Алексеевич. Огромные объемы, выходящие из стены, делать приходилось в основном мне, потому что я имел многолетний опыт работы с бетоном. Вбивал в стену металлические стержни и дюбеля, накручивал проволоку и замазывал их крутым цементным раствором. Так вырастали из стены объемы, до 25, а может и больше сантиметров, я не замерял. Резиновые перчатки быстро рвались, поэтому приходилось работать по-живому. Подушки моих пальцев со временем превратились в кровоточивые раны. Спали мы на цементном полу, где было разложено всякое тряпье, привезенное от младшего брата и родителей. Валерий простудился, начал сильно кашлять. Вначале обычным сухим кашлем, а потом кровью. Он заработал буквально чахотку. Начальство видело, в каких условиях мы работаем, спим по 4 часа. Им стало просто по-человечески стыдно. Они сами составили договор на 4800 рублей. Это не те деньги, которые я там зарабатывал. Здесь гораздо больше времени пошло. И творческая же работа. Мы только эскизы делали полтора месяца. Они же видели, сколько эта работа стоит. 4800, но все равно это было прилично. Потому что на заводе я в год получал 1000 рублей. Чувствуете? Ну, тысячу, может, с копейками. А здесь все-таки за полгода мы поработали 4800 пополам. По 2400 нормально. Это все-таки заработок. Нам только предложили его подписать, в смысле договор. Валерий Анатольевич спасался только водкой. Выпьет, силы появлялись для работы хоть на несколько часов. А без спиртного полное бессилие. Не мог работать. Ну, понятно, кто знает, что такое чахотка, это бессилие. Когда он вернулся в Питер, без водки он уже не мог дня прожить. Жена звонила, там плакала, не знала, что делать. Он все время посылал ее за очередной бутылкой. Как-то приехал к нему медик-друг, то ли доцент, то ли профессор, лет 47. Вот со многими там в Питере был знаком, людьми интересными. Ну, сам творческий человек, они творческие люди, это естественно. И предложил ему подшиться. Я сам был в таком положении, дошел почти до состояния бомжа, рассказывает этот профессор или доцент, не знаю. Потом подшился, меня восстановили в институте, дали кафедру. В своем направлении достиг больших результатов и получил и лавры, и десятки учеников, и прекрасных учениц. Могу выбрать любую. Ну, так вот, говорил профессор. Договорились, что он приедет на следующий день на своей машине и отвезет Валерия Анатольевича в клинику, чтобы ему подшиться. Мой брат целую ночь читал жизнеописание Плутарха. Любимое чтение наше, кстати, было. Героические примеры прошлого. Тем более мы еще Христа не знали. Они, вот эти герои, давали нам многие силы, там, вели к каким-то вершинам. Например, Валерий Анатольевич, он пропускал раз в неделю, никогда не спал. Иногда даже два. Он считал, что это норма, чтобы не презирать себя. Одну ночь пропускал, вообще не спал. Творческий человек. Ну, каждый герой, если почитать Плутарха, у них тоже у них там были свои какие-то поступки, которые их являли как героев. Вот, и во всяком случае, что личностей значительных. Например, Катон. Известно, что он в конце жизни любил вино и спивался вообще. Но государственный деятель был большой. И утром в Сенате Катон был совершенно трезвый, и никто не знал, что он ночью до бесчувствия пил. То есть, такой был мощная личность. Ну вот, мы брали с них пример, пока не знали Христа. С кого нам брать пример? Вот, с героев античности. Итак, мой брат целую ночь читал жизнеописание Плутарха, где греческий писатель сравнивал жизнь великих героев Древней Греции и Рима, например, Цицерона и Демосфена. И тот, и другой имели физические недостатки для ораторского искусства. Цицерон был косноязычным, и чтобы научиться говорить ясно, набирал в рот мелких камней и произносил речи. А Демосфен иногда подпрыгивал. Для того, чтобы отучиться от этой дурной привычки, он подвешивал меч на дереве и вставал под него. При подпрыгивании острый меч его постоянно ранил. Таким образом, он справился со своим недостатком. Если я ничего не перепутал, здесь, по-моему, все так и было. Когда утром к брату приехал профессор, Валерий заявил, что никуда не поедет, сказав, что больше не пьет. Чего же я как личность стою, если я не могу справиться со своей пагубной страстью? После этого 12,5 лет он не прикасался к рюмке. Это же подвиг вообще-то. В следующий период жизни он близко подружился с художниками-авангардистами Зверевым Анатолием, известным тогда уже писателем Венером Ерофеевым. И они друзьями стали вообще. близкими друзьями. Как-то приехал мой брат черный, как негр, но счастливый. Я перепугался, что случилось, спрашиваю. Веню перепил. Оказывается, они 4 дня где-то на даче, не просыхая, пили водку. Выпили целую батарею бутылок, несколько ящиков. Веня, по-видимому, отключился, а мой брат, полуживой, явился к нам как победитель. После этого началось. Месяц через полтора приезжает весь в слезах. Он чуть не убил свою жену Машу, разбив горшок о ее голову. Он очень агрессивный, когда выпьет, очень агрессивный. Повез его к своему первому духовнику, отцу Виктору. Батюшка потом говорил, что такого глубокого покаяния от своей жизни не слышал. Священник наложил на него епитимию, которую брат тщательно исполнил. Это был самый светлый период наших отношений за всю жизнь. И для меня, и для моей жены, а мы тогда уже к Христу пришли, в храм стали ходить, ближе человека для нас не было, чем брат. Он бросил пить опять, не стал писать заказную работу, балет «Коррида» для итальянского посла. Либретто написала жена посла на сюжет, где женщина Теодор убивает быка, мужское начало. Валерий за 3,5 месяца написал оперу «Село Степанчиково» и его обитатели по Достоевскому. В это время брат постоянно ездил на исповедь к отцу Виктору, причащался. Оперу поставила в Москве режиссер Галина Дубовская, а главную роль Кузьму Опискина играл прекрасный актер Гена Галкин, теперь уже покойный. Мы все были на премьере. Это была современная классическая музыка, но в лучших русских традициях. После премьеры отец Виктор вдруг заявил моему брату, что теперь нужно бросать музыку. Валерий Анатольевич сильно смутился. Как? Музыка – это же моя жизнь. Он резко отошел от церкви, так же резко, как и вошел в нее, выбрав музыку. Батюшка, конечно, в данном вопросе был неправ. Подобные изменения в жизни должны происходить постепенно. Должно родиться само по себе. Не все готовы изменить свою жизнь в одночасье, как бывший мытарь Матфей или Мария Египетская. Я до сих пор сожалею вот о том, что батюшка так категоричен был. И, собственно говоря, я брата своего в том качестве такой близости духовной, которая была, я потом потерял. Он стал светским человеком, как и был раньше. Считаю себя верующим, конечно, но редко причащается. Раз в году, и, может, 2 раза в году, и то, когда я приложу какие-то усилия.
Можно ведь было не послушать этого священника и жить так же церковной жизнью, как и жил до этого. В чем причина того, что он так резко порвал не конкретно с окормлением у этого человека, а именно с церковной жизнью?
По-моему, это встречается часто с неофитами. Они доверяются какому-то батюшке, доверяются полностью, понимаете? Если батюшка не мудрый, мне говорили многие, например, и читаешь у своих отцов, там, известные святые отцы Воптиной, как они относились к духовным чадам, которые только пришли, и те, которые у них давно. Те, которые давно, они их езжали в ежовых рукавицах. А те, которые пришли, они мягко стелили, чтобы не оттолкнуть, чтобы поддержать. Что ребенок, когда первые шаги, если не поддержать, он нос себе разобьет. Вот они эти носы и спасали. А здесь, понимаешь, по-спартански. То есть, ну, просто опыта и мудрости не хватило у батюшки. А он неофит же был, только пришел в церковь. Валерий Анатольевич, он доверился ему полностью, понимаете. Видит, что у него жизнь изменилась. Видит, что все правильно. И перестал пить там с женой. Просто восстановились отношения замечательные. Вот. Он обрел новых друзей. Не собутыльников, а новых духовных друзей. Наших друзей, которые рядом с нами были. Уже верующих людей. И вдруг этот авторитет духовника, вдруг он рухнул на его глазах. Ему надо выбирать или духовника, или музыку. Конечно, он выбрал музыку, потому что он всю жизнь этим занимался. Мало времени они вместе пообщались. Там 5 лет, мало для того, чтобы корни пустить. Помните в Ивановскую притчу, когда семя брошено, корни пошли, но не хватает земли, чтобы укоренился. И первое искушение, и человек отпадает. Кстати, это случается со многими неофитами. Поэтому Алексей Ильич Осипов и другие духовники опытные, богословы опытные, они всегда предупреждают, будьте осторожны. Будьте осторожны. Нельзя так вверять свою судьбу человеку непроверенному. Сейчас должно быть все большим советом. Многие опытные духовики, они же не командуют. Алексей Ильич говорит просто. Если командир, сразу убегайте. Если командир. Если совет, да, что, ты можешь послушать, не послушать. Здесь выбор есть. А командир – это все. Это Папа Римский на приходе. К сожалению, нередко бывает.
Да, к сожалению, нередко. Я сам вспоминаю своего неофиста, тоже помню мое чрезмерное упование на духовника. Хотя я в Псалтире читал «Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не спасение». Мне кажется, что очень часто, даже если духовник и не навязывает себя в таком смысле, человек становится как бы на место Бога.
Я смотрю по своему настоятелю. Он считает, что нет у него духовных чад, никого. Хотя мы все используем все его советы. Он, как священник, обязан отвечать на вопросы, отвечает. Но не приписывает себе водительство. Вы понимаете? Водит Бог. Но разве это не достойный пример? Вот так, такие должны быть отношения всегда. Священник и прихожанин. Если вы с этим согласны, у нас противоречий с вами нет.
Я с этим полностью согласен, но еще я знаю и по себе помню очень хорошо, что многие люди, и я когда-то, тяготятся собственной свободой, потому что свобода – это ответственность. И очень многие люди хотят от своей свободы отказаться и вручить свою свободу какому-то авторитету, в данном случае клирику. И таким образом я считал, и многие люди продолжают считать, что человек себя как бы обезопашивает. Человек может жить совершенно спокойно, не опасаясь того, что он ошибется. Он полностью свою волю доверил другому человеку, и теперь перед Богом отвечает тот, кому он доверил свою волю. Вот такая вот есть вера. Я не уверен, правда, что это православная вера, но так живут многие. По крайней мере, я пытался так жить.
Мудрый духовник, у которого вот эти понятия есть, смирение и вообще правильное руководство, он никогда не допустит подобной ситуации. Никогда не допустит. Опять-таки я ссылаюсь на своего настоятеля сегодняшнего, которого я учусь. И вообще мы все учимся, понимаете? Вы знаете, что какой поп, такой приход, это ведь работает. Это работает. Так вот, интересно очень. Вы знаете, вот настоятель, сколько я там служу, лет 7 сейчас в храме, да? Можно сказать, он ни одного замечания не сделал за 7 лет. Просто когда ошибаешься, что-то не то сказал. Он просто сам пострадает, это видно на его лице, но замечаний не сделает. Вы знаете же, в каждом приходе, везде есть любимчики, везде есть, так сказать, приближенные. У нас этого нет. Вы представляете? Я попал в храм, где с этого помине нет. Больше того, в каждом храме, это Господь посылает, есть разные люди, разные. Ну, разные, устроение разного. Хочешь духовно расстроиться, поговорить с человеком другого духовного устроения. Это известная истина. И Господь специально посылает в приход людей разных, совершенно разных по устроению, и духовному, и душевному. Известная вещь, никто не отменял это, что есть совместимость от природы, есть несовместимость от природы. Ну, есть же это понятие, есть. Психологи этим занимаются. Представляете, он, терпя всех, показал пример терпения, все начали духовно расти. Почему? Потому что, когда они поняли, что не уберут того, кого они ненавидят, он не уберут никогда, он останется всегда на этом месте, понимаете, на этой должности. Ну что, или самому уходить, или самому меняться. И вот смотрят на настоятеля, он же ведет так, значит, и с него берут пример. И все терпим друг друга, это потрясающе, вы понимаете? Все терпят друг друга. И я смотрю, ну, если уж ты не переносишь его, но обходишь, ну, проходи мимо, как мимо столба. Он свои обязанности делает, ты свои обязанности делаешь. Ну, храм стоит, приход растет, ну, это же потрясающе. Просто училище любви я бы назвал. Вот куда я попал, в училище любви, потому что он любит людей, одинаково всех людей. Как вот, знаете, солнышко на всех одинаково светит. Я вижу с человеком, которого я, ну не то, что терпеть не могу, который, ну, для меня, ну, очень проблемный. И батюшка и возится, и слушает там. Он говорит, я с трудом его понимаю речь, как косноязычный человек. Знаете, лучший пример, это который рядом, это великое счастье, когда такой пример такой есть.
Судя по тому, что вы рассказывали мне во время наших встреч перед записью, у вас ведь был такой сложный период и такой непростой настоятель. Я думаю, что это вам от Бога такая компенсация за те скорби, которые вы понесли на протяжении не одного десятка лет.
И горе было, и беда была, и все было. Я думаю, что это промыслительно от Господа. Я не хотел бы, чтобы этого не было сейчас, вот я, когда пережил все. И я, и жена моя, и семья моя. Да, была беда. Тяжело даже вспоминать. Связано это с духовничеством. Ну, знаете, беды тоже одни посылают другим, которые могут их как-то использовать и какие-то выводы сделать. Еще крепче семья стала. Промысел Божий в этом вижу, несомненно.
Вернемся к вашему брату, который тоже, наверное, член вашей семьи.
Вы знаете, с братьями это интересно, конечно. Ведь брат остается братом по крови, куда денешься. Брат есть брат, сестра есть сестра. Вот. И часто наши близкие – это наша боль. Почему? Потому что у него другие понимания и жизни, и вечности, и отношения между людьми, и отношения к искусству. Все со временем, если мы идем в разные дорожками, в разные стороны – все расходится радиусами, вот расходится, как лучи. И отношения родственные не должны оставаться до конца дней, мы обязаны молиться друг за друга. Но близость, она может быть душевная, духовная, а может и не быть. Но мы все равно в ответе за своих близких, за братьев и сестер. Должны молиться. Вот Сергей Щербаков за проблемных или за любимых поклоны кладет. Мне так понравилось это. Он замечательный. Есть чему поучиться. И из книжки даже. Я только с книгой, только сейчас познакомился. Вы мне подарили книгу Сергея Щербакова. Я с упоением читаю ее. Он меня стал близким человеком, потому что тоже деревенский, как и я. То есть я деревенский, как и он. Вот, и все, что он, как он видит, и все те вопросы, которые его трогают, трогают мою душу. Я о них тоже думаю, и тоже, так сказать, для меня эти главные вопросы в жизни. И вот, я не знаю человека еще, а он мне родной уже человек, представляете? Может, роднее тех, кто по крови. Ну как? Вот так. Второй рассказ, младший брат. Вот я писал о старшем брате. То, о чем мы сейчас рассуждали, вы сейчас услышите, это иллюстрация. Иллюстрация. Это совершенно разные братья. Только как будто разные семьи. И разные жизни. Младший брат. Баловень судьбы. Как это возможно из какого-то районного центра Донбасса попасть в элитную музыкальную школу одаренных детей ЦМШ при Московской консерватории? У Валерия, старшего брата, был знакомый габаист Славик Лупачев, который учился в Московской консерватории. Будучи почти постоянным участником наших литературных и музыкальных вечеров на Нижнекисловском. Когда родители были у нас в гостях, Славик услышал, как маленький Игорек играет на пианино. Предложил показать его известному педагогу по флейте Лолжикову Юрию Николаевичу, который преподавал и в консерватории, и в СМШ. Лолжикову, по-видимому, мальчик понравился, и он принял его в свой класс. Он 8 лауреатов международных конкурсов подготовил. Был такой талантливый очень педагог. Сам Должиков. Я только женился, и пока Игорю не предоставили место в общежитии, он жил в нашей семье на служебной площади в 11 квадратных метров, где еще стояло и пианино. Представляете? 11 метров. По удивительному стечению обстоятельств, детская школа при консерватории ЦМШ находилась буквально в 150 метрах от нашего подъезда. Почти все ученики школы поступали благодаря разным связям и знакомствам. Ну, это понятно, ЦМШ. Было немало иностранцев, только Игорь был из семьи простого служащего. Поэтому, когда надо было о ком-то писать, статью в центральной газете, например, «Известия», неизменно писали об Игоре. Некому было больше писать. Я старался посматривать за его учебой. Однажды пошел, чтобы встретиться с учителем по фортепиано. По какому-то вопросу. Пришел немножко раньше. Учительница усадила меня в кресло, продолжив занятия с Игорьком. Неожиданно вбегает
такой пухленький, ухоженный мальчик лет 10 с огромным букетом чудесных роз и поздравляет учительницу с окончанием первой четверти. Ей, по-видимому, стало неловко передо мной, и цветы нельзя не принять. Обратившись к сияющему от счастья мальчишке, учительница сказала: «Скажи папе за цветы спасибо, но для меня был бы самый большой подарок, если бы ты побольше занимался и получал мне не тройки, хотя бы четверки». Как-то из села Леонтьево Тверской области приехала наша мама проведать сына. Остановилась у нас. Они тогда, помните, в деревне свинарями работали. Еще заканчивали свои труды. Вот так попали, как кур во щи. Одета скромно, по-деревенски. Сходила к Игорю в школу. Потом рассказала о своих впечатлениях. Классная руководительница уделила ей полное внимание. А когда какая-то родительница в раздражении попыталась прервать их разговор, распувыренная пришла, Любовь Степановна строго ответила: «Мама Игоря Котова приехала издалека, из деревни, и пока я не отвечу на все ее вопросы, буду занята. Или подождите, или приходите завтра». И вспыхнувшая от раздражения и досады родительница удалилась. По всем специальным музыкальным дисциплинам Игорь получал постоянно пятерки. С Должиковым, который подготовил 8 лауреатов международных конкурсов, у него сложились почти родственные отношения. Когда Игорь учился в последнем классе, старший брат Валерий, будучи композитором, написал специально для младшего замечательный концерт для флейты с оркестром, премьера которого с блеском прошла в Ленинграде. На концерте присутствовали его друзья из СМШ. Один из них признался откровенно, что и рад за Игоря, и завидует ему. Брат с легкостью поступил в консерваторию. После первого курса забрали в армию. Служба прошла в военном московском оркестре. Как-то после концерта он решил зайти в общежитие ЦМШ. Он очень любил ЦМШ и постоянно, как в родной дом, возвращался. В семье не жил. Жил в ЦМШ. Там его родина. Вторая и главная. На улице Семашко. В 200 метрах от Арбата. У самого общежития из подворотни вышли трое, потребовали деньги. И дорогую японскую флейту с позолоченным мундштуком. Игорь не мог отдать инструмент, слишком дорогой, пришлось драться. Ему каким-то металлическим предметом ударяют в правый глаз. Внешний глаз остался целым, но совершенно не видел. Это рядом с Арбатом, представляете? Оформив инвалидность, из армии комиссовали. Закончив консерваторию, его оставили там же на преподавательскую деятельность. А в 90-х годах работал преподавателем по контракту в бразильской консерватории в Рио-де-Жанейро. Вернувшись в Россию, играл у Плетнева, затем в оркестре Тимирканова. «Первая флейта России», — говорил о нем Юрий Хатуевич. Игорь объездил с концертами весь мир. О какой бы стране его ни спрашивал, он везде был. У него был, знаете, какой-то звук извлекал, редкий звук, и это ценилось музыкантами. Ну и школа, конечно, была великолепная. Со временем появилась профессиональная болезнь пародонтоз. Это приговор для флейтиста. «Я же больше ничего не умею», — сокрушался Игорь. А звук становился все хуже, хуже. А он же это чувствует как профессионал. А так потом и другие начали слушать, друзья уже слушают. И он запел. Долго его терпели, потому что любили как человека. Он был очень верным товарищем и ценили как музыканта. Много раз ходатайствовали за него перед Тимиркановым. Но когда он дважды подвел весь оркестр, который ожидали его в самолете, Игорь был в запое, терпение у всех хлопнуло, и он лишился работы. 2 года пытался куда-то устроиться, хоть на какую-то работу. То на овощную базу, то кондуктором в трамвае. Искренне неудумевая, делился со мной: «Почему соседка в трамвае не здоровается, отворачивается, как будто меня не знает?» Когда запивал, его неизменно выгоняли. Пытался изменить свой образ жизни, 1,5 года прожил в качестве трудника в монастыре. И на клиросе пригодился, и повар замечательный, во всем талантливый. Его сразу игумен приблизил, ну, образованный же человек во всех отношениях, и классный музыкант, ну, везде пригодится, и человек замечательный, ну, когда не пьет, золото чистое. Но Великий Постом, как правило, перед Пасхой его скручивало. Не выдерживал и под предлогом каких-то дел в Питере возвращался на прежнюю колею. Рядом с его квартирой жила родная сестра Оля. Сама прекрасный музыкант, которая, наверное, больше всех ценила и любила Игоря, пытаясь вытаскивать его из ямы. Но в нетрезвом виде он иногда бывал очень агрессивным. А когда трезвый, милейший человек, так и приходилось ей общаться, то с прекрасным и любимым ее братом, которого она до сих пор со слезами вспоминает и заботится о его могиле, и как живым общается, то совершенно больным человеком. А это было нелегко. Тем более он агрессивный был. Любя Игоря, мы все ожидали какого-то чуда, надеясь, что это наваждение скоро закончится. Но жизнь утверждала обратное. Вначале лишился машины, продав ее за бесценок. И то деньги украл товарищ, бывший военный, который дошел до бомжа. И, рассказывая об этом случае, Игорь его не осудил. Меня это удивило. Он никогда не осуждал, между прочим. Интересно, много качеств было таких душевных, удивительных. Меня поразило, даже оправдывался, он стащил деньги. Нашел эти деньги под обоями и стащил. Ну, тоже был, конечно, в такой ситуации. Уворовал благодетеля, можно сказать. Жил в его квартире. В природе младшего брата было какое-то несомненное благородство. За год до смерти жил у нас в семье 3 месяца, но не пил. В холодильнике всегда стояло спиртное, и он ни разу этим не воспользовался. Но это о многом говорит, согласитесь. Думается, что в этом сказалась нравственная атмосфера, которая царила в интернате ЦМШ, похожая отчасти на лицей Пушкина и его друзей. Но интернатовские дети, 10 лет изолированные от родных, не имели опыта семьи, как инкубаторские цыплята. Когда вырастают, по инстинкту тоже садятся на яйца, но не более 3 дней. Они не способны высидеть потомство, как домашние куры и квочки. 21 день почти не встают с гнезда. Делясь со мной, он сокрушался. Я даже не знаю, о чем говорить своим сыном. Последний год жил за счет сестры и друзей. Все ему помогали и надеялись, что он найдет силы повернуть свою жизнь вспять. Но он, по-видимому, истощил свои жизненные возможности настолько, что подняться уже не смог и жил, уже не сопротивляясь. Бомжи, которым он периодически предоставлял жилье, приносили ему самое дешевое спиртное. От них же Игорь заразился туберкулезом, от которого умер в 44 года, оставив на больничной тумбочке стихотворение, последнее четверостишее, которое запомнилось. «Или так же всю жизнь мне маяться». Что же взгляд мой ловит вдали, и успею ли я покаяться перед Богом и перед людьми? Комментарии людей, которые знали Игоря. Игорь был очень добрым и отзывчивым человеком, которого невозможно было не любить. Это я из интернета вытащил. Вадим Клоков. До сих пор не могу проглотить эту новость. О многом не договорили, многое не досказали. Игорек, светлая память тебе, музыканчище. Константин Еремеев. Ужасная новость. В начале сентября целую неделю ходил по Питеру в надежде его найти. И думал, как бы замечательно было встретиться. Не виделись с 2000 года. Так и не повидались. Все это очень больно. Светлая тебе память человеку и великому таланту. Игорь Сунцов. Потрясающий флейтист. «Будет и на нашей улице праздник», так он мне сказал как-то в начале 90-х. «Очень жаль, что так рано не стало. Царство небесное тебе, дорогой тезка». Елена. «Господи, какой ужас! Я ничего не знала о его смерти. Такой молодой, красивый, талантливый. Светлая тебе память, Игорек». Надо прочесть. Не забыт, и в интернете можно найти о нем свидетельство, и как он играл, можно услышать при желании.
Отец Дмитрий, а что это за болезнь, от которой он пристрастился к спиртному?
Пародонтоз, когда зубы просто не вываливаются из челюстей. Это приговор для флейтиста. А вставные зубы не дают того звука, это только и натуральный, это редкий звук. Наверное, устроение этих зубов тоже важно. Семейная бригада. У наших родителей не было своего угла. Переехав в Подмосковье, поближе к детям, они ютились то в одной, то в другой деревне. неустроенных совхозных домах. Мы со старшим братом решили, что они имеют полное право иметь свою собственность. Родивый воспитал 5 детей. Поэтому, выполнив в технике графито въезд стелу совхоза Пахма и 2 стелы на границах колхоза Курба, из заработанных денег они купили частный дом с землей, ну, с нашей помощью. То есть мы эту зарплату отдали им, оставив себе копейки. В деревне Ивановский перевоз, в месте, где река Котра впадает в Волгу. Надо отдать должное нашим женам. Они поддержали идею купли земельного участка и дома для родителей, хотя это им было непросто, потому что постоянного заработка мы с братом не имели. Почти все заработанные деньги ушли на покупку. И родители переехали из Калужской области под Ярославль. Теперь они были под присмотром нашего 3 брата, Вячеслава, который жил в Ярославле и работал инструктором в обкоме партии. Он был членом партии и искренне верил в идеалы коммунизма. Когда мы пытались ему что-то говорить о христианстве, которому мы уже проявляли живой интерес, он всегда закрывал нам рот. «Вы верите по-своему, а я по-своему». И на этом спор прекращался. Но за отца и матерь теперь мы были спокойны. Славик всегда был очень внимательный, близким и ко всем окружающим людям человек. Себе в ущерб сделает, а человека выручит, кем бы ни был по национальности. Потому он сейчас священник. В следующий рабочий сезон старший брат Валерий писал какую-то очередную симфонию. На заработки не мог поехать. Пришлось самому искать работу, которую я нашел в соседнем совхозе «Мир», где специализировались по выращиванию крупного рогатого скота. Они также пожелали видеть полускульптурную стелу, которую мы делали для колхоза Курба. Они знали, как мы сделали эту стелу, им понравилось, и они хотели такую же стелу. Договорились за 1300 рублей. Тяжело давались эскизы и картоны. Я никак не мог сделать выразительную форму головы быка, чтобы на большом расстоянии дороги он смотрелся быком, а не коровой. Даже репродукцию Герники Пикассо изучил. Как это у него такие быки убедительные получаются. Когда я был уже совсем в тупике, помог советом младший брат Игорь. Он приехал к родителям на каникулы в деревню, только закончив школу ЦМШ для одаренных детей при консерватории. Эдакая золотая молодежь. Все у них классно, настоящее великолепно, будущее прописано. Ну, я только что о нем уже рассказывал. Говорил снисходительно. Он восходящая звезда, а ты какой-то дворник, кочегар, что-то всегда рисующий на старом мольберте. В общем, неудачник и странный человек. Вечером Игорь размягчал, и мы впервые за многие годы, он ведь учился, пообщались. Рассказал о своих друзьях по ЦМШ, показывал фотографии. Стал я говорить о его товарищах по фотографиям, что они за личности. У меня как-то тогда получалось. Он просто рот открыл, не ожидал, что по лицу на фотографии можно сказать многое о человеке. И в каждом случае, по словам Игоря, было попадание. Сказал, что из 10 его так называемых друзей только Ярик останется верным другом до конца. Так и случилось. Еще говорил, что внешняя образованность – это только начало образования. О книгах, о внутренней культуре. После этого вечера мой младший брат Игорь навсегда изменил ко мне отношения и до конца дней соблюдал какую-то уважительную дистанцию. Все, лоск этот золотой молодежи за один вечер исчез куда-то. Началась работа. Справа и слева дороги, густой лес. До деревни 4 километра. Я сам рыл глубокую яму для стелы вместе с определенным директором совхоза. Бетонировал фундамент тоже своими руками. Договорился с водителем крана, поставили вертикально дорожную 6-метровую плиту на подготовительный фундамент, залив основание бетоном. Я все умел, всему научился. Привез доски с пилорамы и без подмощников соорудил леса, вспоминая, как это делал мой отец. Когда мы делали с братом художественные работы в совхозе Пахма, построенное здание покрывали штукатуркой женщины, профессионалы штукатуры. У них я несколько дней учился этому ремеслу. И научился. оштукатурил тремя цветными слоями дорожную плиту, перенес на сырую штукатурку рисунок с картона, и пока сырые слои не высохли, по частям вырезал рельеф. Когда получил живые деньги, чувствовал себя победителем, как гладиатор на ринге жизни. Ну и потом Плутарх, конечно, сыграл свою роль, что говорить-то. Сразу же на подъеме заключил второй договор, рублей на 800. Сделать роспись для двухэтажного детского сада в этом же совхозе. На стене между лестницами первого и второго этажа. И занялся творчеством. Сделал первый вариант, самому не понравилось. Начинаю заново. И так я мучил стену, счищая написанное. До 10 раз, заново грунтуя, мое творчество продолжалось около 3 месяцев. Сам зашел в тупик. А схалтурить и написать обычную детскую картинку, которая бы вполне удовлетворила бы заказчика, уже не могу. Это было бы равносильно отказу от себя. Меня там кормили, ну, в детском саду. Ну, терпели, потому что видели, что я сцену сделал, не понимая, почему я не могу сделать элементарную работу. Вызвал из Ленинграда своего учителя Николая Кирилловича. Он поддержал мои живописные поиски, на время успокоив начальство детского сада и совхоза, и я продолжил свое творчество. Заведующие детского сада и воспитатели вначале были ко мне очень доброжелательны, кормили меня в этом же саду. Но когда работа затянулась, а конкретные результаты и помине не видать, каждый день они видели то одно, то совершенно противоположное изображение. Начался среди персонала ропот. Меня даже кормить перестали. Не сдаюсь. Вызвал своего друга, Крудякова Володю, который закончил Строгановку. И мы за ночь всю стену переписали реальными образами, а не живописной абстракцией, которую я развел. Все разговоры сразу прекратились. Володя уехал, а я, заглаживая вину, рисовал какие-то картинки бесплатно. Добрые заведующие восстановили отношения и расстались по-хорошему. Уже халтурить я не мог. Меня брат, я ему до сих пор благодарен за это, научил только творчески работать. Никогда в жизни больше халтуры не касалось моей руки. Второй раз нашел работу в Ярославле при спортивно-медицинском центре. Тоже отнесся к делу творчески. Ходил по музеям, рисовал в греческом и римских залах Пушкинского музея атлетически сложенные скульптуры юношей и дев. Ездил в Питер к своему педагогу Николаю Кирилловичу. Возил его в Ярославль к ректору института. Обсуждали предлагаемые художественные идеи. Нас достойно приняли, уделили внимание. Сделали замечательную экскурсию по Ярославлю. Покормили в кафе, но договор так и не заключили, ссылаясь на материальные сложности. Но на самом деле они испугались наших с Николаем Кирилловичем грандиозных проектов. Им нужна была обычная фамиловка, а не искусство. Я так глубоко и серьезно вошел в эту спортивно-медицинскую тему, сделал 1000 рисунков и десятки эскизов. Было полное ощущение, что защитил диплом. Материально проиграл. За несколько месяцев работы не получил ни копейки. Наоборот, потратил много на бесконечные поездки между Питером, Москвой и Ярославлем. Но как художник, несомненно, окреп. И сделал для себя внутренний вывод. Если человек ищет денег, он их, в конце концов, заработает. Но может потерять гораздо больше себя как художника и свою личность.
Дорогие радиослушатели, на этом замечательном утверждении, с которым, я думаю, мы все полностью согласны, мы заканчиваем сегодняшнее чтение книги «Мозаика жизни» и ждем диакона Дмитрия Котова в следующий раз, чтобы продолжить. Напоминаю, что свою книгу читал клирик Покровского храма в городе Долгопрудный и руководитель школы «Мозаики» при коррекционной школе в городе Лобня диакон Дмитрий Котов.
До свидания, дорогие радиослушатели, уже ставшие моими друзьями. Как хорошо, что расширяется круг друзей. Спасибо ведущему нашему Илье и руководителю этой замечательной радиостанции Евгению Константиновичу Никифорову и всем вам, дорогие наши радиослушатели.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Сколько могу понимать из собственного опыта, из поведения искусных иноков, не может человек, желающий благоугодить Богу, подвязаться тем подвигом, которым захотел бы человек тот подвязаться по собственному своему избранию. Он должен подвязаться тем подвигом, который предоставит ему Бог, един видящий непогрешительно способности человека. Сам же человек смотрит на себя почти всегда ошибочно. Опять, во прохождении того самого служения, которое нам назначил Бог, встречаются с нами не те обстоятельства, которые мы предполагали и которым бы следовало быть по логическому порядку, а обстоятельства вовсе неожиданные, непредвиденные, вне порядка, нарушающие порядок. Из всего этого с очевидностью явствует, что Господь ищет от нас не тех добродетелей и благоугождений, о которых мы благоволим и которые совершаем с приятностью, но таких, которые соединены с распятием себя, с отсечением своей воли и разума, хотя б наша воля и разум были самые святые и преподобные. Апостол Павел желал обратить весь мир к вере во Христа. Преизобильнейшая благодать, в апостоле обитавшая, представляла такое намерение вполне возможным, а само намерение было преисполнено любви к ближнему и Богу, следовательно, было самое благое. Но Бог попустил, чтоб на поприще проповеди, которой предоставлено было апостолу самим Богом, повстречали апостола бесчисленные препятствия и лютейшие скорби. Это должно и нас утешать, яко многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие. Святитель Игнатий Брянчанинов из переписки с игуменом Дамаскиным.